Йога Васиштха, глава 6. Шива продолжил. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир, это только чистое сознание. До так называемого создания, когда было только чистое сознание, где было все это? Пространство, создание, сознание – это только слова. Они указывают как синонимы на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне иллюзорно, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорна. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, так же объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, также сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, высшая истина, то, что ты есть, что я есть и что есть все. Так Шива дает наставление Васиштхе, когда тот обратился к нему о природе реальности и о природе Бога. У нас есть два способа воспринимать мир. Первый способ – воспринимать его через ум, через обыденное логическое понятийное мышление и через эго. Второй способ – воспринимать его в соответствии с наставлениями священных писаний. Когда мы воспринимаем мир через ум, эго, мы находимся в одном измерении реальности. Когда воспринимаем или пытаемся его воспринимать через созерцание недвойственности в соответствии со священными писаниями, наставлениями, мы находимся в другом измерении реальности. И эти реальности поначалу они кажутся неотличимы. Они поначалу не слишком сильно отличаются. Но чем дальше мы упражняемся в практике, тем большую глубину мы открываем в новом видении реальности. Тем больше у нас раскрываются глаза на природу реальности. Иногда они раскрываются очень глубоко, так что вся наша прошлая жизнь, мирская жизнь, обусловленная, когда мы смотрели на мир через призму эго, ума, своих желаний и личности, видится как иллюзия, как сон, как морок майи, как наваждение. И в примерах различных традиций бывали случаи, когда кто-либо из монахов достигал просветления, и он начинал танцевать и бил себя по голове тапочками, говоря: «Как же я ошибался! Как же я ошибался!» Это так. Потому что в двойственном состоянии восприятия мира как эго, как личности от ума, мы все сильно ошибаемся. И вот когда у нас происходит погружение в состояние осознанности, и мы переоцениваем все наши смыслы, ценности и цели, мы видим, да, я ошибался. И мы признаем это, но не с сожалением, а с радостью. Потому что если ты можешь понять, что ты ошибался, значит, сейчас твое видение более глубоко, и оно свободно от ошибки. Оно более ясно. Поэтому эти монахи, они радовались, очень сильно радовались, поскольку стало возможным выйти из ошибочного состояния сансары, выйти из неведения. Можно сказать, всегда, когда мы смотрим на мир через призму двойственного восприятия, бессознательно, через призму ума, эго, личности, мы всегда ошибаемся. Так же, как ошибается человек, когда он воспринимает все, что видимое во сне, он воспринимает за реальность. Шива говорит Васиштхе, что как во сне, так и в реальности все это проявление единого чистого сознания. И Бог есть это чистое сознание. Как проникнуть в это чистое сознание? Как понять, то это чистое сознание или не то? Насколько можно доверять субъективному опыту чистого сознания? А проникнув хоть однажды, как его удержаться в нем и не выпасть снова в отождествление? Как соединить его с жизнью? И как этому чистому сознанию, этому Богу внутри позволить очистить нас от неведения и взять руководство нашей жизнью? Это задача каждого садху. Внутри нас есть великая чистота, великая святость. Мы все святые души. Но эта святость и чистота, она как бы скрыта, не очень проявлена. И в нашей жизни она не является доминирующей на первом плане. Она не сильно руководит еще нашей жизнью, если мы начинающие садху. Но когда мы очищаем себя, эта чистота и эта святость выходит на первый план. Она постепенно берет руководство нашей жизнью. Мы начинаем все больше и больше ей доверять. И рано или поздно такое доверие перерастает в веру. Сначала эта вера слабая. Мы не знаем, то ли доверять этой чистоте, то ли снова по-прежнему доверять уму, логике, внешнему миру. Но если мы правильно ведем практику, имеем наставление, правильно созерцаем, постепенно это открывается внутри нас как источник. Безопорное сознание, ниралампха татва, аманаска, как состояние вне ума. И мы можем постепенно распознавать, что Бог, Он внутри нас раскрывается. Мы начинаем все больше и больше доверять этому Богу внутри, этому садгуру внутри, одновременно пребывая в очень трезвом, ясном таком, даже, я бы сказал, немного критичном состоянии. Потому что доверие к внутренней реальности, доверие к субъективному опыту, оно должно сопровождаться высокой степенью трезвости и критичности. С одной стороны, не доверяя внутреннему опыту, просто невозможно идти по духовной жизни, потому что ведь духовная жизнь в конечном счете – это опыт. Это мистический опыт. И можно прочесть тысячи книг, написать множество монографий, быть великим ученым, но какая-нибудь бабушка из деревни, имеющая опыт выхода тонкого тела, будет мудрее все равно, потому что у нее есть опыт. И всех академиков она легко научит, что такое тонкий мир, тонкое тело, допустим. Опыт – это опыт. Опыт нельзя перебить ничем. Ни ученость, ни звание, ни должности, ни статусы, ни богатство, ни слава ничем не может перебить опыт, потому что любая... В любой религиозной традиции Бог познается только через мистический опыт. И здесь всегда такой принцип. Опыт есть, опыта нет. Опыт глубокий, опыт неглубокий. Все остальное происходит из этого. Проблемы в духовной жизни возникают, когда этого опыта недостаточно. Когда опыта достаточно, это называют просветление, мудрость, святость. Опыт нас освобождает от иллюзий, опыт нас делает мудрыми, опыт делает нас свободными. Сразу стоит вопрос, как добыть этот опыт? И как быть мудрым в переживании опыта? И как не перепутать фальшивый опыт с истинным? Потому что, начав доверять опыту, ты как бы вступаешь на такую очень скользкую тропу. Потому что, кроме великих опытов, бывают разные малые опыты, средние опыты, и опыты души, и опыты эго, и очень легко вступить на путь иллюзии, доверяя не тому опыту или не разобравшись, переоценить свой опыт. И это тоже случается сплошь и рядом. Например, в штате Калифорния люди увлекаются потреблением разных трав. Это тоже опыт дает. И есть такая трава, которая сильно их вдохновляет. Называется, по-моему, ахауяска, что-то такое. Как?
Ауяска,
да-да, вот. И тоже какой-то опыт эта трава дает, мудрость и так далее. И многие люди там, и в Сан-Франциско Илья встречал людей разных. Их называют homeless. Homeless – это как бы бездомный человек такой. Человек получает опыт, и вроде бы ему ничего не надо. Насколько он свят стал, насколько он мудр стал, насколько он приблизился к Богу. Это большой вопрос, поэтому не всякому опыту надо доверять. Но опыты могут приходить и без всяких трав. Если вы медитируете, занимаетесь практикой, если вы это делаете в повседневной жизни, усердно, и ваше созерцание не разделяется с жизнью, опыты придут. Но вопрос в том, что не всякому опыту надо доверять, не всякий опыт надо делать опорой своей души. Напротив, первые 25 лет я бы советовал ученикам занять критическую позицию по отношению к любым опытам, по принципу «доверяй, но проверяй». И принцип здесь такой. На опыт надо не столько опираться, сколько от него отделяться, отрешаться, отбрасывать его. Потому что в процессе открытия души, обнажения ее разных сторон, встречается очень много опытов. И эти опыты могут сильно впечатлять. Они могут полностью изменить ваши представления о мире, которые до этого были, допустим, из ума, из памяти. Но одновременно они могут навязать вам свои новые какие-то представления. И эти представления могут идти не от божественного плана, а от тонкого тела, от ума, от различных иллюзий. Все это называют традиционные ловушки, которые называют блаженство, ясность и пустота. И здесь нужно иметь очень критический взгляд, чтобы пройти испытания опытами. И только когда мы проходим испытания опытами души, взращиваем себе вичару, исследование вивеку, развлечение и вайрагью, отрешение. И отрешение не только от мира внешнего, но также и от мира внутреннего. Мы получаем право на пропуск в мир Бога. Мы получаем пропуск по-настоящему в божественный мир, в состояние адвайты. И воззрение адвайты, оно должно воспитать у нас две такие вещи. С одной стороны, это тенденция воспринимать Бога как опыт. Тенденция и умение воспринимать истину как опыт. Потому что адвайта как бы не оставляет нам шанса. Она говорит, ты и есть божественное. А если ты и есть божественное, ты переживаешь божественное в себе, ты живешь Богом, и тебе по-любому придется воспринимать как Бога как опыт. Но с другой стороны, Адвайта вооружает нас формулой «нети, нети, нети», «не то, не то». Она говорит: «Не принимай легковесно любой опыт, не принимай тот опыт, который не имеет ценности, не цепляйся за опыт, который может ввести в иллюзию». Например, есть опыт внешнего мира. Внешний опыт получают все мирские люди. Есть опыт энергетического тела. Есть опыт тонкого тела. Есть опыт причинного тела, самый тонкий. А есть опыт недвойственности, опыт абсолюта, опыт божественности. И наша задача – отвергнуть низшие опыты ради чего? Ради высшего опыта. Отвергнуть опыт тонкого тела, опыт энергетического тела. Отвергнуть не в плане отбросить или негативно оценить, а просто отделить себя от него, не считать его главным. Ради того, чтобы получить опыт запредельного, опыт бесконечного, опыт абсолютного. Это подобно тому, как если бы вы решили взбираться на Кайлас, а по пути движения на Кайлас вам говорят: заверните сюда, тут такой сувенирный магазин, там очень красивые сувениры. Вы говорите: нет, мне нужен только Кайлас. Потом, я сначала на Кайлас, а на обратном пути посмотрим, что у вас за сувениры. Вы не останавливаетесь, и вы идете к своей цели. И вы снова идете на Кайлас, и вам снова предлагают: а вот заверните сюда, здесь такая кухня вкусная. Мы нашли город в Америке, назывался Оатман. Там удивительные, чудесные пейзажи, горы, пустынная местность. И сказали: он заброшенный, этот город. Мы подумали: вот место может быть для Нью-Девилоки. Заедем сейчас. Но когда мы заехали туда, там жили люди. И они жили примерно в культуре Америки Дикого Запада 19 века. Там по улице ходили ослы, люди в шляпах, в ковбойской одежде. Там пистолеты, револьверы продаются в магазине, в лавке. Скорее всего, да. Но это все, в общем, может, и туристический бизнес такой неплохой. Все очень интересно и все так необычно. Такого в России не увидишь, конечно. Единственная незадача. Мы искали заброшенное селение для Нью-Девиалоки. Все интересно, но просто это не то. Наши надежды не исполнены были. Мы ожидали другое. И вот с опытами то же самое. Все так интересно, но не то. И мы должны иметь очень трезвый ум, очень глубокое развлечение, чтобы не пойти за интересными опытами тонкого мира, за ясностью, за тонким телом, которые приходят. Мы должны сказать: это, конечно, интересно, но это не то. Я сначала пойду на вершину, а потом, может быть, на обратном пути посмотрю. И умение разделять высшие опыты от средних опытов и низших – это признак мудрого человека, садху, признак джняни, мудреца. Сиддхи, сверхъестественные силы, также можно отнести к опыту. Управление реальностью, силой мысли, материализацию намерения, тонкий мир, переживания, праны, видение божественных существ и духов – все это многообразные опыты, составляющие низший и средний уровень. А что же такое опыт высшего уровня? Тот, который по-настоящему дает свободу, мудрость, святость и освобождает. Этот опыт абсолютно абстрактный. Это не опыт души. Это опыт Бога. Это вообще не опыт, потому что опыт – это всегда, он всегда предполагает того, кто переживает опыт. Он вас переживает. Всегда есть вы, и вы переживаете опыт. Вот потому что есть вы, этот опыт неправильный. Опыт Бога, если это будет истинный опыт, там вас, как личности, не будет. Но вы как сознание будете. Но вас как личности, как индивидуальности, там не будет, чтобы вы могли сказать «я пережил опыт». Там будет божественность, будет осознавание. Но не будет желания присвоить, оценить, выступить в двойственных субъект-объектных отношениях и положить этот опыт в копилку. Поэтому в каком-то смысле нельзя никому сказать, никто не может сказать «я пережил просветление». Потому что само просветление ликвидирует иллюзию «я». Потому что просветление – это и есть как раз понимание того, что само по себе «я» есть иллюзия, есть условность. Само по себе «я» и есть состояние забвения Бога. Поэтому можно сказать, просветление случилось, но «я» там не было. Вот так. Это не означает, что вы не можете использовать душу, личность как функцию. Они могут прекрасно использоваться, но это все будет уже подчиненный, иметь подчиненный характер. Так, предельный, высший мистический опыт – это опыт бесконечности. Это не опыт имени, не опыт формы. Это опыт бесконечности, безграничности, бесформенности, абсолютности. Когда мы видим красивое изображение богов, святых, риши, дататрею, мы должны понимать эти изображения как манифестации бесконечности. Бесконечность стучится к нам, она пытается к нам пробиться через наши такие обусловленные умы, и она принимает формы, вот такие красивые, чистые формы. Но это бесконечность. То есть Дататрея, Бхагаван Дататрея, это бесконечность, стучащаяся в нашу душу. Но из-за нашей ограниченности мы можем его воспринять вот через такую форму. Потому что наш ум пока не готов воспринимать Дататрею в аспекте бесконечности. Вне имени, вне формы, вне качеств, вне определений. У наших духовных глаз еще недостаточно, чтобы воспринимать Дататрею в таком аспекте. Мы должны очистить себя, и тогда у нас появятся новые индрии, органы восприятия. Считается, что именно индрии создают кармическое видение, целую локу. Но чтобы воспринимать мир богов, мир святых или Дататрею, мы должны воспитать, вырастить в себе эти новые индрии, духовные, божественные глаза, божественные уши, божественное восприятие. Они у нас еще не выросли. И когда мы выполняем тапас, очищение, мы выращиваем внутри нас божественные органы чувств. Джняны индрии, а карма индрии, божественные органы действия, карма индрии – это ситхи. У нас, как вы знаете, есть обычные человеческие органы чувств и органы действия. Органы действия – это руки, ноги, гениталии и так далее. А органы чувств – глаза, уши, рот, нос – кожа, осязание и так далее. Но в божественном смысле для постижения божественных реалий нам нужны и органы чувств, и органы действий, джняны и карм-индрии другого плана. И духовный путь, тапаси – это выращивание в себе таких новых органов восприятия, чтобы воспринимать божественные миры, божественные локи, беседовать в душе с Богом, общаться со святыми и божественными существами. Эти органы чувств существуют внутри нас, как зародыши. Но их надо очистить, их надо открыть, их надо воспитать, и для этого нужно усмирение ума, пустота сердца, осознанность, терпение, тапасья. И что мешает нам открыть эти божественные органы восприятия? И святые мудрецы так говорят, что существуют три вещи, которые мешают нам. Это мала, викшепа и аварана. Мала – это загрязнение. Аварана – это завеса. А викшепа – это как рябь, как колебание. И когда мы победим в себе эти три вещи, божественные органы восприятия начнут открываться, и мы сможем воспринимать и получать личный опыт мистического порядка, опыт божественного высшего уровня. Итак, Шива дает такие наставления Васиштхе. На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, высшая истина, то, что ты есть, что я есть и что есть все. Когда вы переживаете опыты низшего порядка, эти опыты всегда развернуты во времени. В них всегда есть вы как субъект действия, субъект восприятия. В них есть причины и следствия, и что-то все время переживается, становится, происходит. Опыты абсолюта, опыты высшего порядка, адвайты, вне субъекта и объекта, это опыты, где ничто никогда не становится ничем. Где причина не порождает следствие, и вообще нет причин таких. Где нет прошлого, которое перетекало бы в настоящее и будущее. Где нет субъекта, который мог бы сказать: «Я действую, я делаю». Это не игра разных качеств и не модификация. Опыты высшего порядка, пребывание в недвойственности – это где такая точка сознания, где ничего никогда не происходит. И когда вы можете расслабиться, отпустить свой ум, отпустить эго и войти в состояние вне ума, за пределы мыслей, и сказать: «Я ничего не делаю, я уже все сделал». И попытаться быть осознающим и слушать внутреннюю реальность в этом состоянии осознавания. И искать эту точку сознания вне имени, формы и субъекта, который действует, вы можете чуть-чуть пережить этот опыт вкуса, опыт расы, вкуса недвойственного сознания. И мы стремимся переживать этот опыт вновь и вновь до тех пор, пока мы не утвердимся в правильном понимании. И мало стремиться этот опыт переживать, надо научиться в нем быть живым, быть действующим, действующим из состояния недеяния, соединить его с повседневной жизнью, приложить его к нашей карме, потому что даже если пережит глубокий опыт, но он не прилагаем к нашим обстоятельствам, к нашим ограничениям, он может нам не помогать. У нас будет память о нем, как о чем-то очень таком великом, далеком, но бесполезном. И мы будем оставаться вместе с нашими ограничениями, привязанностями, у нас будет только такая щемящая тоска. Вот, дескать, был опыт, какой великий опыт был, и где он, и какова его польза, какова его ценность. И тогда многие люди живут такой жизнью, вспоминая всю жизнь, эту предельный пик своих опытов, и они чувствуют, что они как бы, ну, где-то духовно, ну, что ли, предали себя. Что они упустили, что была такая великая возможность, как такая птица счастья. Но что-то потом ум пошел не туда, и они забыли его. Но это я бы не назвал истинной практикой. Истинная практика – это не пережить опыт и покинуть его. Истинная практика – это пережить опыт и жить в нем, не покидая его, и привносить его в повседневную жизнь, добиваться того, чтобы опыт и жизнь никогда не разделялись. Истинная практика – это непрерывная жизнь в опыте Бога, непрерывная жизнь в Божественном. И тогда мы почувствуем, что непрерывно жить в Божественном необычайно трудно. И в лучшем случае это можно, когда мы сидим в медитации, и нам никто не мешает. Когда мы не говорим, не думаем, и не видим ничего. И тогда отсюда появляются такие вынашивающие планы, тайные планы длительных затворов люди. Мечтатели такие, ретритные мечтатели. Они думают, вот я там, пройдет время, накоплю заслуг, получу благословение и пойду в затвор. Ух, я там буду в Боге. И они годами вынашивают такие секретные планы, тайные планы. О длительных затворах. Самые такие мечты создают там, начинают место присматривать для кели, для трехлетнего ретрита. Заручаться благословениями, формировать стратегию. Вот, там. Само по себе это неплохо. Это очень хорошо. Но подход, в принципе, ложен. Почему ложен? Потому что откладывать свою практику на будущее, даже ретрита, игнорируя настоящее, это дилетантство. Думать, вот я там буду в опыте Бога, вот в таких идеальных условиях, вот точно мне никто не помешает. А здесь я только, так сказать, накопитель заслуг, только севак, служитель, или тот, кто проходит интеллектуальное обучение, вот такой подход, в принципе, он неправильный. Потому что не научившись быть в божественном опыте, действовать из него, в повседневной жизни такой человек приходит в ретрит и внезапно сталкивается со своим неумением жить в божественном и в ретрите тоже. Он сталкивается со своим умом, и этот ум предъявляет ему такие же претензии, как когда он действовал. Потому что изначально не было заложено намерение быть в божественном посредине жизни, в повседневности. Не было выражено намерение делать духовную работу. А как бы были отвлечения, эти отвлечения, ну, они были признаны нормой. Но правильная практика заключается в том, чтобы мы научились действовать в божественном в повседневности, из пустоты сердца, из непривязанности, из смирения, из самоотдачи, из непрерывной осознанности. И это требует большой внимательности, постоянного наблюдения за собой или постоянного чтения мантры. В общем, антартапасия. Это сложно. Но если мы научимся это делать, мы получим пребывание в божественном, которое не зависит от каких-либо вещей. И вот тогда затвор будет плодотворным. Он только углубит те опыты, которые уже были наработаны. Вы создадите большой фундамент, очень хорошую платформу, а в ретрите с этого фундамента можно взлететь как ракета. Но если этого фундамента не будет, если мы будем откладывать нашу духовную жизнь, наше пребывание в божественном, просто вынашивать планы, игнорируя прямо сейчас, прямо здесь настоящее, это будет похоже на такой фундамент, построенный из картона. Он провалится в ретрите. И поэтому на первый план выходит вопрос, а как же быть в повседневной жизни, в божественном опыте? Как же действовать из состояния недеяния? Как говорить, как есть, как общаться, как ходить, как смотреть на мир, где ум держать, как читать, как думать, как решать текущие задачи. И все это называется крия, поведение. Как действовать телом, речью и умом. И вот такому искусству мы должны учиться. И это искусство и есть учение. Как не отвлекаться и при этом не впадать в разные ошибки. И когда мы обращаемся к учению, учение нам скажет так. Стань, как лист, несомый ветром. Стань, как пучок соломы на дороге. Стань, как полый бамбук. Хорошие советы. А как же конкретно-то стать таким? Или учение нам скажет. Пребывай в брахмане. Ты уже брахман. И вот когда мы слышим такие наставления, это воззрение. Это то, на что мы ориентируемся. Это наша путеводная звезда. Но когда мы задаем вопрос, а как конкретно это делать, это уже осознавание, медитация. И тут нужны упадеша, тут нужны конкретные наставления, как работать с созерцанием, с осознанностью, в какой точке держать ум и как эту осознанность прилагать в повседневной жизни. Здесь встает метод упая. Мы должны научиться работать с санкальпой, распахивать ум и пребывать в естественном состоянии. И этому искусству мы должны учиться вновь и вновь, отсекая все неправильные состояния до тех пор, пока мы не убедимся, что мы приняли правильную позицию. То есть все дело в нашей внутренней позиции. И эту внутреннюю позицию мы должны сформировать как садху, как духовный человек. И чтобы ее сформировать, нам нужно просто обратиться вовнутрь и как бы выстроить определенные настройки сознания. В какой точке держать ум? Где эта точка Бога? Как ее найти? И как от нее, из нее не выпадать? И вся духовная работа первые 12 лет заключается в том, что мы пытаемся вновь и вновь попадать во вне ум, в точку Бога. Не ум – это такая точка, из которой виден Бог. Скажем так, аманаска, о котором говорит Баба Гаракханатх. Ум – это точка, из которой Бог не виден. Тело, эмоции, энергия, внешний мир – это все точки, из которой не видно божественное. Но аманаска – состояние не ума, подкрепленное верой, преданностью, чистым видением, духом самая, самоотдачей. Это такая точка, где мы начинаем видеть Бога. И с одной стороны, нам нужно упражняться в медитации, в дхьяне, концентрации, медитации, чтобы эту точку обнаружить в сидячем, статичном состоянии. С другой стороны, нам нужно упражняться в ходьбе, в движении, чтобы эту точку не терять в движении, в повседневной жизни. С третьей стороны, нам нужно воспитывать в себе веру, преданность и самоотдачу, потому что только одна созерцательная практика без всего этого будет очень слабая. Шива продолжил. Поклонение этому Богу является истинным поклонением. Таким поклонением можно достичь всего. Он целостен и неделим, недвойственен и не создан в результате деятельности. Он недостижим внешними усилиями. Поклонение ему – источник радости и блаженства. Когда вы находите эту точку, из которой виден Бог, первое, что вы начинаете испытывать – это радость и блаженство. Потому что все эти завесы начинают уходить, и вы видите божественность прямо. Нет викшепа, колебаний ума, завеса колебаний ума ушла. Нет аварены, омраченности клешами, разными клешами, которая закрывала. Все это очищено. Вы больше не смотрите на реальность глазами прошлого опыта, глазами беспокойного ума. И нет малы, нечистоты, вызванной такими представлениями, как «я делаю», «я делатель». Плоды, результаты моих действий принадлежат мне, карма мало. Нет ощущения, я маленькая личность, я ограниченный человек, анава мало. Нет ощущения, это то, все это многообразие реально существует, майя мало. Всех этих трех мал, нечистот, не существует, когда вы очищаете ум. И когда не существует колебания ума викшепы, не существует завес из омрачений аварны, не существует трех этих нечистот, вы можете воспринимать мир вне ума, вне личности, через внутреннюю пустоту, через недвойственность, через неконцептуальную осознанность, у вас возникает радость. Это радость пробуждения, радость и блаженство. признаки того, что вы двигаетесь на правильном пути. Бог есть сад Читананда. И когда вы открываете в себе божественное блаженство, Ананду, чит, безграничную мудрость и укорененность в бытии, которая за пределами времени, за пределами пространства. Даже когда вы немного постигаете его, это делает вас свободными. И вот это небольшое постижение ваше эго сразу стремится использовать. Сразу оно предъявляет на него права. Оно захочет сразу его эксплуатировать, получить какую-то выгоду и сказать: это я его переживаю, это я такой умный и такой молодец. Оно сразу по привычке захочет его эксплуатировать. И здесь вы должны занять такую довольно жесткую позицию. Вы должны сказать: эго, тебе здесь ничего как бы не достанется. Это не твое. Ты не имеешь права присваивать этот опыт. Ты не имеешь права ставить себе на службу. Ты ему должно служить. Это твой Господь. Это не то, чем ты имеешь право пользоваться. Мы не можем этим пользоваться. У меня был знакомый, он так мне говорил: вот там молитву работал. Я говорю: как ты можешь работать молитву? Это молитва может с тобой работать, но ты не можешь работать молитву. Потому что если мы пытаемся делать нашу духовную жизнь из состояния эго, это же состояние лишает нас настоящих духовных опытов. И мы должны очень бдительно относиться к своему эго, чтобы эго не пользовалось. Мы ему должны запретить пользоваться духовными опытами. Не претендовать на них. Мы должны ему сказать: эго, ты имеешь право служить, но ты не имеешь права претендовать на эти духовные опыты. Тогда эти духовные опыты будут нарастать. И благословение, нисхождение милости будет все глубже, глубже и глубже. Часто бывает так, что человек, получив духовный опыт, пытается по своей незрелости, из-за того, что он покинул его, эгоистичные тенденции снова возобладали, он его пытается конвертировать. Богатство, славу, почет, признание – это самые глупые люди пытаются его делать. Те, кто поумнее, пытаются его конвертировать в ситхи. Управлять, получать там силу, обладать тайными знаниями, контролировать, проявлять могущество, стать необыкновенным, великим волшебником. Но это тоже тонкие игры эго, которые мы должны заметить. Если мы скажем: эго, не пытайся божественный опыт конвертировать в какую-либо валюту. Бог, он ценен сам по себе. Просто научись служить и отдаваться. И когда мы так воспитаем свое эго, то по-настоящему начнем получать величайшее благословение. И увидим, что то, во что мы пытались конвертировать этот опыт, оно ничего не стоит даже. Рамана Махариши по этому поводу говорил так: тот, кто имеет возможность получить божественное благословение и мудрость, джняну, но стремится к чему-то другому, он подобен глупому человеку, который выпрашивает у миллиардера тарелку прокисшего супа. Так. А этот миллиардер мог бы отдать все, он филантроп. О-о-о.